Вторая. Нам не случалось до сих пор упомянуть о его наружности. Это был человек большого роста, белый, сытый, как говорит простонародье, почти жирный, с белокурыми жидкими волосами лет 33 и, пожалуй, даже с красивыми чертами лица. Он вышел в отставку полковником, и если бы дослужился до генерала, то в генеральском чине был бы еще внушительнее и очень может быть, что вышел бы хорошим боевым генералом. Нельзя пропустить для характеристики лица, что главным поводом к его отставке послужила столь долго и мучительно преследовавшая его мысль о сраме фамилии после обиды, нанесенной отцу его в клубе 4 года тому назад Николаем Ставрогиным. Он считал по совести бесчестным продолжать службу и уверен был про себя, что марает с собою полк и товарищей, хотя никто из них и не знал о происшествии. Правда, он и прежде хотел выйти однажды из службы, давно уже, задолго до обиды и совсем по другому поводу, но до сих пор колебался. Как ни странно написать, но этот первоначальный повод, или лучше сказать, позыв к выходу в отставку, был манифест 19 февраля об освобождении крестьян. Артемий Павлович, богатейший помещик нашей губернии, даже не так много и потерявший после манифеста, мало того, сам способный убедиться в гуманности меры и почти понять экономические выгоды реформы, вдруг почувствовал себя с появлением манифеста как бы лично обиженным. Это было что-то бессознательное, вроде какого-то чувства, но тем сильнее, чем безотчетнее. До смерти отца своего он, впрочем, не решался предпринять что-нибудь решительное. Но в Петербурге стал известен благородным образом своих мыслей многим замечательным лицам, с которыми усердно поддерживал связи. Это был человек, уходящий в себя, закрывающийся. Еще черта. Он принадлежал к тем странным, но еще уцелевшим на Руси дворянам, которые чрезвычайно дорожат древностью и чистотой своего дворянского рода и слишком серьезно этим интересуются. Вместе с этим он терпеть не мог русской истории, да и вообще весь русский обычай считал отчасти свинством. Еще в детстве его, в той специальной военной школе для более знатных и богатых воспитанников, в которой он имел честь начать и кончить свое образование, укоренились в нем некоторые поэтические воззрения. Ему понравились замки, средневековая жизнь, вся оперная часть ее, рыцарство. Он чуть не плакал уже тогда от стыда, что русского боярина времен Московского царства царь мог наказывать телесно и краснел от сравнений. Этот тугой, чрезвычайно строгий человек, замечательно хорошо знавший свою службу и исполнявший свои обязанности, в душе своей был мечтателем. Утверждали, что он мог бы поговорить в собраниях и что имеет дар слова. Но, однако, он все свои 33 года промолчал про себя. Даже в той важной петербургской среде, в которой он вращался в последнее время, держал себя необыкновенно надменно. Встреча в Петербурге с воротившимся из-за границы Николаем Всеволодовичем чуть не свела его с ума. В настоящий момент, стоя на барьере, он находился в страшном беспокойстве. Ему все казалось, что еще как-нибудь не состоится дело. Малейшее промедление бросало его в трепет. Болезненное впечатление выразилось в его лице, когда Кириллов, вместо того, чтобы подать знак для битвы, начал вдруг говорить, правда, для проформы, о чем сам заявил во всеуслышание. «Я только для проформы. Теперь, когда уже пистолеты в руках и надо командовать, не угодно ли в последний раз помириться? Обязанность секунданта». Как нарочно, Маврикий Николаевич, до сих пор молчавший, но с самого вчерашнего дня страдавший про себя за свою уступчивость и потворство, вдруг подхватил мысль Кириллова и тоже заговорил. «Я совершенно присоединяюсь к словам господина Кириллова. Эта мысль, что нельзя мириться на барьере, есть предрассудок, годный для французов. Да я и не понимаю обиды, воля ваша, я давно хотел сказать, потому что ведь предлагаются всякие извинения, не так ли?» Он весь покраснел, редко случалось ему говорить так много и с таким волнением. «Я опять подтверждаю мое предположение представить всевозможные извинения», с чрезвычайной поспешностью подхватил Николай Всеволодович. «Разве это возможно?» – неистово вскричал Гаганов, обращаясь к Маврикию Николаевичу и в выступлении топнув ногой. «Объясните вы этому человеку, если вы секундант, а не враг мой!» «Маврикий Николаевич!» – он ткнул пистолетом в сторону Николая Всеволодовича. «Что такие уступки – только усиление обиды! Он не находит возможным от меня обидеться!» Он позора не находит уйти от меня с барьера. За кого же он принимает меня после этого в ваших глазах? А вы еще мой секундант. Вы только меня раздражаете. Чтоб я не попал. Он топнул опять ногой. Слюна брызнула с его губ. Переговоры кончены. Прошу слушать команду. Изо всей силы вскричал Кириллов. Раз, два, три. Со словом «три» противники направились друг на друга. Гаганов тотчас же поднял пистолет и на пятом или шестом шаге выстрелил. На секунду приостановился и, уверившись, что дал промах, быстро подошел к барьеру. Подошел и Николай Всеволодович. Поднял пистолет, но как-то очень высоко и выстрелил, совсем почти не целясь. Затем вынул платок и замотал в него мизинец правой руки. Тут только увидели, что Артемий Павлович не совсем промахнулся, но пуля его только скользнула по пальцу, по суставной мякоти, не тронув кости, вышла ничтожная царапина. Кириллов тотчас же заявил, что дуэль, если противники не удовлетворены, продолжается. «Я заявляю», — прохрипел Гаганов, у него пересохло горло, опять обращаясь к Маврикию Николаевичу, что этот человек, он ткнул опять в сторону Ставрогина, выстрелил нарочно на воздух, умышленно, это опять обида, он хочет сделать дуэль невозможную. «Я имею право стрелять, как хочу», «лишь бы происходило по правилам», — твердо заявил Николай Всеволодович. «Нет, не имеет! Растолкуйте ему, растолкуйте!» — кричал Гаганов. «Я совершенно присоединяюсь к мнению Николая Всеволодовича», — возгласил Кириллов. «Для чего он щадит меня?» — бесновался Гаганов, не слушая. «Я презираю его пощаду, я плюю, я...» «Даю слово, что я вовсе не хотел вас оскорблять с нетерпением», — проговорил Николай Всеволодович. «Я выстрелил вверх потому, что не хочу более никого убивать, вас ли, другого ли, лично до вас не касается. Правда, себя я не считаю обиженным, и мне жаль, что вас это сердит. Но не позволю никому вмешиваться в мое право». «Если он так боится крови, то спросите, зачем меня вызывал?» — вопил Гаганов, все обращаясь к Маврикию Николаевичу. «Как же вас было не вызвать?» — ввязался Кириллов. «Вы ничего не хотели слушать, как же от вас отвязаться?» «Замечу только одно», — произнес Маврикий Николаевич с усилием и состраданием, обсуждавший дело. «Если противник заранее объявляет, что стрелять будет вверх, то поединок действительно продолжаться не может по причинам деликатным и ясным. Я вовсе не объявлял, что каждый раз буду вверх стрелять, — вскричал Ставрогин. Уже совсем теряя терпение, вы вовсе не знаете, что у меня на уме и как я опять сейчас выстрелю. Я ничем не стесняю дуэли. Коли так, встреча может продолжаться, — обратился Маврикий Николаевич к Гаганову. «Господа, займите ваши места!» — скомандовал Кириллов. Опять сошлись. Опять промах у Гаганова и опять выстрел вверх у Ставрогина. Про эти выстрелы вверх можно было бы и поспорить. Николай Всеволодович мог прямо утверждать, что он стреляет как следует. Если бы сам не сознался в умышленном промахе, он наводил пистолет не прямо в небо или в дерево, а все-таки как бы метил в противника, хотя, впрочем, брал на аршин поверх его шляпы. В этот второй раз прицел был даже еще ниже, еще правдоподобнее, но уже Гаганова нельзя было разуверить. Опять проскрежетал он зубами. «Все равно я вызван и пользуюсь правом. Я хочу стрелять в третий раз, во что бы то ни стало». «Имеете полное право», — отрубил Кириллов. Маврикий Николаевич не сказал ничего. Расставили в третий раз, скомандовали. В этот раз Гаганов дошел до самого барьера и с барьера, с 12 шагов, стал прицеливаться. Руки его слишком дрожали для правильного выстрела. Ставрогин стоял с пистолетом, опущенным вниз, и неподвижно ожидал его выстрела. Слишком долго прицел!» — стремительно прокричал Кириллов. «Стреляйте, стреляйте!» Но выстрел раздался, и на этот раз белая пуховая шляпа слетела с Николая Всеволодовича. Выстрел был довольно меток, тулья шляпы была пробита очень низко, четверть вершка ниже, и все было бы кончено. Кириллов подхватил и подал шляпу Николаю Всеволодовичу. «Стреляйте, не держите противника!» — прокричал в чрезвычайном волнении Маврикий Николаевич, видя, что Ставрогин как бы забыл о выстреле, рассматривая с Кирилловым шляпу. Ставрогин вздрогнул, поглядел на Гаганова, отвернулся и уже безо всякой, на этот раз, деликатности, выстрелил в сторону, в рощу. Дуэль кончилась. Гаганов стоял как придавленный. Маврикий Николаевич подошел к нему и стал что-то говорить, но тот как будто не понимал. Кириллов, уходя, снял шляпу и кивнул Маврикию Николаевичу головой. Но Ставрогин забыл прежнюю вежливость. Сделав выстрел в рощу, он даже и не повернулся к барьеру, сунул свой пистолет Кириллову и поспешно направился к лошадям. Лицо его выражало злобу, он молчал, молчал и Кириллов, сели на лошадей и поскакали в галоп. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.